Дмитрий Ромов. Второгодка. Книга 9. Вечно молодой. Читает Максим Темников. Глава 1. Варвар, обрекший Рим. Утром я прибыл в аэропорт Верхотомска в настроении, если есть в кармане пачка сигарет. Позвонил Чердынцеву и сообщил, что меня вызвал Ширяй. Александр Николаевич отгрузил в мой адрес изрядную дозу проклятий за раннюю побудку, запретил звонить 1 января и отрубился. А я сел в самолет и прилетел в Шереметьево. Оттуда доехал на аэроэкспрессе до Белорусского вокзала, взял такси и двинул в особняк Ширяя. Умудрился прибыть даже раньше, чем он сам. Пришлось ждать в вестибюле, оформленном с намеками на античную римскую виллу. Забывают любители Рима, что с ним сделали варвары. Я чувствовал себя именно варваром. Варваром, которому кроме своих цепей терять было нечего. Варваром, пришедшим втоптать в землю это царство роскоши, воздвигнутое на крови и разврате. О Варваре Драч по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Телефон ее был выключен, а в офисе комментариев не давали. И это все настраивало вполне на определенный ход мыслей. Кофе в вестибюле у Ширяя не предусматривался. Поэтому я съехал вперед в глубоком кожаном кресле, вытянул ноги и закимарил. Солдат спит, служба идет. А вообще на душе было никак. Ни хорошо, ни плохо. По-рабочему. Зачем я явился в этот мир? Чтобы наслаждаться или чтобы биться? Ответ был очевиден. Человек рожден для счастья, сказал в ютубчике какой-то гуру психологии. Или специалист по личностному росту. Знать бы еще, что это за хрень такая. Сказал и обманул. А может, и сам не знал. Эти гуры, те еще спецы. Короче, смысл в том, что счастье без битвы невозможно, если ты его не добыл в бою, если не перетерпел, не перестрадал, не висел на волоске, не был переломан, пережеван и выплюнут. Хрен тебе, а не счастье. Одно из откровений бешеного. Пользуйтесь, кому надо. «Молодой человек», — услышал я через некоторое время, «Глеб Витальевич просит вас подняться к себе. Можно ваш паспорт, пожалуйста?» Надменный при встрече и смотревший на меня, как на червя, теперь этот рецепционист выглядел заискивающим. «Что же вы не сказали, что являетесь личным гостем Глеба Витальевича?» «Не парься», — махнул я рукой. «Я и сам не знал. Можно идти?» «Да-да, проходите, пожалуйста, в сигарный клуб. Знаете, где это?» «Найду». Я прошел через раму и турникет, поднялся по лестнице и подошел к двери той самой комнаты, где мы уже встречались с Ширяем и завтракали. В конце коридора я заметил ту же барышню с тележками, что и в прошлый раз. Интересно, кто-нибудь пробует еду, прежде чем к ней прикоснется босс боссов? Я усмехнулся, оценивая открывающуюся перспективу.
«Проходи»,
— приветливо улыбнулся Ширяй, когда я заглянул в каминный зал.
«Сейчас позавтракаем, если ты не против».
Ширяй тяготел к роскоши, пытаясь сделать вид, что это его врожденная черта, поскольку он всегда был при бабках. Ну, типа он эдакий Ротшильд, сделавший себя сам. Между тем, я неплохо помнил времена, когда он эти бабки активно стяжал. И то помнил, как один из его самых безбашенных и отшибленных бригадиров прессовал Юлю Салихову, насильничал в коммерческом ларьке и вообще совершал много всевозможных дел, не характерных для порядочных господ. А он, Ширяй, находясь в бане у генерал-майора Деменева, велел менту Никитосу предложить мне лишить жизни эту самую Юлю. А в случае отказа забрать жизнь у меня самого. Что мой дружбан и сделал. Хоть я думаю и без радости, но тем не менее. Тем не менее. Не против. Кивнул я и улыбнулся. Кто как ест, тот так и работает. Буду на вас сейчас хорошее впечатление производить. Он засмеялся, и я засмеялся. Открыто и свободно. И, если честно, я неожиданно почувствовал облегчение. Да, мне как-то легче стало. Освободилась грудь, снег растаял, соднить не перестало, а вроде как терять стало нечего. Ну или почти нечего. А значит, можно стало играть остро и опасно. Переть напролом, когда надо, и не оглядываться назад. И не бояться никого огорчить, если вдруг что не получится. И еще, что тоже можно было отнести к несомненным плюсам, внутри меня снова силой разгорелась злость. Не мстительная, мелочная и обидчивая, а настоящая, классовая ментовская злость, направленная по умолчанию на криминальных тварей. На всех вместе и на каждую в отдельности. Ловкая барышня закатила свои тележки и превратила большой стол в произведение искусства, доступное лишь толстосумам, завтракающим в лучших ресторанах этого прогнившего мира.
почки заячьи верченые, головы щучьи крученые, икра черная, красная или как там.
Паштет бери,
— порекомендовал Ширяй, показывая куском хрустящего румяного багета на блюдо-не блюдо, масленку-не масленку с розово-бежевой массой с желтыми вкраплениями жира.
Это фуагра с портвейном. Чудесный, глубокий, но деликатный вкус и шелковистая структура. Ты разбираешься в высокой кухне?
Еще бы, — кивнул я. Если кухня низкая, то я и за стол не сажусь обычно. Меня хоть сейчас бери и ставь ресторанным критиком. Каких только профессий не принесли новые времена, не правда ли? Вот то ли дело в старину.
Ешь, философ, — усмехнулся он. Фуагра хоть пробовал когда-нибудь?
Я спирт-рояль пробовал, а он любую фуагру кроет по всем фронтам. Я улыбнулся и начал есть. И ел без стеснения, жеманства и кокетства. Хорошо ел, идейно. Будто экспроприировал экспроприированное.
«Ну что, ты насытился?»
— спросил дедуля, когда я откинулся на спинку стула.
«Так точно, Глеб Витальевич. А Ангелина к нам сегодня не присоединится?»
«Ха-ха-ха! Вспомнил, когда сам наелся!»
— засмеялся он.
«Давненько я не видел, как еда исчезает с такой скоростью. Увидишь скоро, насмотришься. Ты изжоги. На зоне фуагра с портвейном не каждый день выдается. Я точно тебе говорю. Но там и баланда в лед уходит. Ладно, давай поговорим о том, что было в Дубае»,
— сказал он, наливая себе кофе в чашку.
«Давайте».
Кивнул я и подробно рассказал о событиях, случившихся во время моей последней поездки. Казалось, что она была год назад, по меньшей мере.
«А что с Настей?»
Как бы мимоходом поинтересовался он.
«С Настей?»
Переспросил я, и злое пламя внутри меня полыхнуло сильнее.
«У нас в Дубае не было Насти».
«Не в Дубае, ты же понял меня. В Верхотомске. Ты срочно улетел спасать Настю и бросил Ангелину. Разозлил Давида. Я про нее спрашиваю. Что с ней?»
«Все хорошо».
«И все?»
«А что еще?» Нахмурился я.
«Перестань дурачком прикидываться. Рассказывай, что хотел Гагарин? И что за беда с ним случилась?»
Я чуть прищурился и внимательно посмотрел на Ширяя.
«Что, не ожидал?» — хмыкнул тот. «Я много чего знаю. Я вот только ожидал, что о подобных событиях, в которых ты участвуешь, я от тебя буду узнавать».
«Так я Давиду Георгиевичу докладывал?» — мотнул я головой.
«Он же в курсе был».
Можно было ожидать, что Нюткин, лишившись опоры, побежит к Ширяю, как уже бывало. Он будет лавировать, перескакивая, как летучая рыба, с борта одного траулера на другой.
«И то, как раздобыл необходимые Гагарину документы?»
Я попросил у Давида, но он мне отказал. Поэтому я сам нарисовал по образцу из интернета.
«Прыткий какой! А то, что завалил Гагарина, тоже говорил?»
«Зачем бы я на себя наговаривал?» Усмехнулся я.
«Я тебе скажу, парень, для своего возраста ты слишком глубоко увяз во многих взрослых историях. Тебе так не кажется?»
«Точно, Нюткин, политическая проститутка. Припекать, похоже, стало. Вот он и засуетился, хорек».
«Не знаю, Глеб Витальевич», — пожал я плечами. «Вам виднее».
«Так что Настя твоя?» — спросил он.
«Да все в порядке. Гагарин, знаете ли, нанял уголовников, чтобы похитить девятиклассницу. Вообще ничего святого у человека. Так что скажу честно, никаких сожалений по случаю его кончины я не испытываю».
«И как ты это все разрулил?»
«Полиция все разрулила, не я».
«Полиция этим не занималась»,
— сказал он и посмотрел подозрительно. «Ну, кто этим занимался, не знаю. Преступники связывались с родителями, а родители, соответственно, заявляли. Я думал в полицию, но, возможно, и в ФСБ, не знаю. Машины были без опознавательных знаков».
«Значит, ты пробрался в логово бандитов? А как узнал, где они прячутся?»
«Слушайте, ну...» Я на мгновение замолчал. «Знаком со старыми уголовниками, они помогли».
«Со старыми уголовниками?»
Ширяй замолчал, внимательно меня разглядывая. А я сидел спокойно, не дергался. Узоров на мне не было, переживать не за что было.
«И что это за девочка?»
Как бы мимоходом спросил Ширяй.
«Из твоей школы?»
«Да», — кивнул я.
«А почему похитили именно ее?
Она как-то с тобой связана? Как это понять? Девушка твоя?»
Я хмыкнул и чуть качнул головой. Сейчас подловить меня на таких делах было невозможно. «Ну правда, Ширей, не теряй ты время».
«Не первый раз такое», — ответил я. «Цыган тоже похищал девочку из моей школы. Не понимаю, что у них в головах, у похитителей этих».
«Ну, знаете, когда вам говорят, что из-за вас похитили человека, я вам скажу, ощущение не самое приятное».
«Ответственность чувствуешь? Это хорошо, конечно. Но слабо объясняет, что ты бросаешь все и сразу метешься на другой конец света. Несмотря на то, что задача, которую тебе поставили, осталась невыполненной».
«Нет, я, конечно, мог бы до сих пор сидеть в Дубае, есть рачков с утра до вечера, повышая потенцию. Фуагра, опять же. Да только что бы это дало в практическом смысле? Катерина вернулась?»
«Нет». «А ты откуда знаешь?»
«Связывался с ее знакомой. Мы к ней вместе с Ангелиной приходили. Спросите».
«Спросил уже», — кивнул Ширей. «Обо всем спросил, не думай».
В дверь постучали, и на пороге появился Давид.
«Джентльмены»,
— сказал он и улыбнулся.
«Простите, что не успел вовремя».
Нашелся джентльмен. Я усмехнулся.
«Сергей у нас товарищ, наверное»,
— пошутил Ширей.
«А не джентльмен. Проходи, Дато, присаживайся. Кофе горячий, наливай сам. Фуагра рекомендую. Тебе понравилось, Сергей?»
«Да-да, не джентльмен. Как в том анекдоте. Я вижу, вы не джентльмен». «Конечно, Глеб Витальевич», — улыбнулся я. «Понравилось. Чуть язык не откусил».
«Вот, Давид, мы тут говорим о странных и опасных передрягах, из которых Сергей столько раз выкручивался сам и даже других выкручивал».
«А-а-а!»
— протянул Давид, накладывая себе на тарелку различные угощения.
«В этом он поднаторел».
«Вот, я и хотел это от тебя услышать»,
— кивнул Ширей.
«Он, конечно, сотрудник еще очень молодой, даже среднюю школу не успел закончить. Но что поделать? Аркадий Гайдар в 15 лет полком командовал. А этому уже 18 скоро будет. Переросток. Не желаешь, кстати, перейти на дистанционное обучение и более плотно заняться работой?»
«Почему нет?» — сказал я. — Это можно.
— А мама не будет против?
Я махнул рукой, как бы говоря, что этой проблеме даже и малого значения придавать не стоит. Маму обесценивать не хотелось, конечно, но создать впечатление, что я ею не слишком дорожу, было бы неплохо.
— Ладно, Давид, я хочу, чтобы ты взял Сергея под свое крыло,
— улыбнулся Ширей.
— Хорошо, Глеб Витальевич, но он и так под моим крылом,
— развел руками Давид.
«И чем он у тебя занимается? Цыганскую мафию истребляет? Чем еще?»
«Является агентом в стане врага».
«Так он в этот стан уже внес смятение. Ты же говорил с Нюткиным. Выбил у них ферзя, и те схватились за одно место. Забегали».
«А разве вместо Гагарина боссы Загребова не могут прислать кого-то другого?» — поинтересовался я.
«Могут, но они сейчас немного растеряны и пытаются сообразить, как к этому делу подступиться. Тем более, если Нюткин сеет свою версию, что ученик 10 класса средней школы втерся в доверие к помощнику замгубернатора, причем не какого-то левого, а самого Загребова, втерся в доверие, а потом грохнул, да еще и водителя-телохранителя закатал. К тому же относительно легкая добыча в виде доли Никиты Щеглова отошла нашей же структуре, несмотря на то, что за нее боролись Варвара Драч и сам Загребов в лице его верных союзников. В общем, им понадобится время, чтобы выработать новый стратегический план».
Я дополнительных вопросов задавать не стал. Куш в виде собственности, документы на которую, по мнению сторон, находились у УСОВ, был все еще довольно внушительным. Несмотря на то, что доля в РФПК из него выпала и перетекла к Ширяю, как часть жидкометаллического терминатора.
«В общем, я хочу, чтобы ты взял его к себе стажером», —
резюмировал Ширяй.
«Серьезно?»
— удивился Давид.
«Но мы же его еще не окончательно проверили».
«Вот по ходу пьесы и закончишь проверку»,
— кивнул забронзовевший от искусственного загара Ширяй.
«Чем мы рискуем? Если что, разговор простой. Ты едешь завтра к Алешкину? Вот и возьми навстречу Сергея. Пора ему уже что-то творческое поручать. Пусть наберется опыта и будет со временем у тебя хороший помощник.
А не странно будет выглядеть, что я с мальчишкой на встречи хожу?
Не будет, Давид Георгиевич, — встрял я. Я игрушки не буду с собой брать и палец в нос пихать не стану. Ну а что, должен же я быть заинтересован в продвижении по службе. Признаться, я догадывался, что на новой должности ничего приятного меня не ждет. Но шанс внедриться поглубже, проточить ходы, забить их порохом и поднести горящую спичку нельзя было упускать. Никак нельзя. С Ангелиной я не встретился. Она улетела на каникулы в Париж. Ну, хоть фуагры наестся всласть. Я, честно говоря, встречи с ней и не искал, просто по инерции придерживался легенды. Но зато я встретился с Гагарой. Пришел к нему домой. Он жил на Патриках, так что идти от Ширяя было недалеко. Ширяю не объяснял. Сказал, просто погулять хочу, столицу посмотреть. Гагара торчал один в огромной хате.
«Крас!»
— обрадовался он.
«Красава, заходи!»
Обнял меня, оторвал от пола, покрутил.
«Ну ты в натуре Кинг-Конг! Осторожнее, рука не зажила еще!» «Ты надолго?»
«Не, вечером улетаю сегодня».
«В Верхотомск?»
«Да, домой. Костик спрашивал про тебя, кстати». «Про Костика я соврал, чтобы сделать ему приятное. С Костиком я и не виделся уже 100 лет».
«Знаю, я ему звонил», — ответил Гагара. «Как там туса прошла вчера? Дискотека?»
«Глич отжигал не по-детски. Медузу троллил».
«Ха-ха-ха! Ага!» — заржал Саня. «Я рился смотрел. Орал в голос с него. Настя тоже круто отожгла с краской. Огнище!»
В сердце кольнуло, но я виду не подал.
«Надо было тебе прилететь. Неплохо было», — подмигнул я.
«Ну что, погнали? На Каене по Москве поносимся?»
«Не-е-е», — погрустнел Гагара. «Мне нельзя брать. Да и ключей нет».
«А я Мустанга забрал, гонял вчера».
«Саня, ты не поверишь, это не тачка, а дикий зверь. Так что давай, прилетай, прокачу». «Не получится. Я завтра на Бали к матери улетаю. На все каникулы. Новый год и все дела».
«Ну а чё кислый? Хорошо же. Воздух, солнце и вода — наши лучшие друзья». В общем, день я протусил с Саней Гагариным. Он был весь в непонятках. Мать, съехавшая на Азии, несла пургу, имуществом не занималась, и что делать своему чаду, тоже не говорила.
«Я бы действительно уже к вам поехал доучиваться», — усмехнулся он. «В провинцию».
Вечером Давид подобрал меня на Маяковке и повез в Шереметьево. Мы вылетели в Новосибирск и рано-рано утром были на месте. Мы сели в джипик Lexus и поехали в сторону дома. Хотелось спать.
«Далеко ехать?» —
спросил я у водителя. Давид посадил меня на переднее сиденье, а сам уселся сзади.
«Не, до Кольцова махом долетим», — ответил водила. «А что там делать в такую рань?» «Костры жечь», — усмехнулся Давид.
Мы приехали в этот поселок явно городского типа. Промчали мимо массивов многоэтажек, мимо странной футуристичной гусеницы из стекла и бетона, въехали в район больших частных домов и, поплутав немного, заехали на территорию какой-то организации. Название я прочесть не успел. Территория была огорожена железобетонными плитами. В центре находилось небольшое здание, тоже железобетонное. Рядом стояли машины, покрытые слоем инея. Светили фонари. Мы вышли, а из избушки выбежал немолодой заспанный чел в пуховике и спортивной шапке.
«Давид Георгиевич!» – залебезил он. «С приездом вас, проходите. Я чайник поставил. Сейчас закипит как раз».
В комнате все было по-простому. Сейф, стул, стол. На подоконнике стоял чайник, а на стене красовалась большущая карта Новосибирской области. А рядом большая карта Кольцова.
«Так, Алюшкин», — зашел с козырей Давид. «Давай, рассказывай. Время поджимает, а у тебя здесь ничего не двигается. Сколько домов не подписали согласие?»
5.
«Покажи на карте», —
попросил Давид, и Алёшкин подошел к карте.
«Вот тут. Они говорят, что уезжать не будут, и предложенная компенсация очень низкая. В общем, не хотят ни в какую».
«Я это самое слышал и неделю назад, и 2, и 3. Я не пойму тебя».
«Нет», — заволновался Алёшкин. «Давид Георгиевич, а что я сделать могу? Я в рамках своего бюджета двигаюсь вдоль очерченных линий. Они, может, по 50 лямов хотят, а я им могу по 5 предложить, и все. Не соглашаются. Я говорю, вы поймите, вот тут дорога пойдет, вот тут жилой комплекс, один, другой. Что за жизнь у вас будет? Соглашайтесь, пока хоть столько дают. Потом и этого не получите».
«А они?»
— нахмурился Давид.
«Говорят, что с такой компенсацией они вообще ничего нигде не купят. ну и по кругу одно и то же».
«Ну, значит, решай по-другому», — отрезал Давид.